Долгие проводы. Мочилась ли ты на ночь Дездемона?
О, да.
Но твой горшочек пуст.
Я писала в бутылку.
Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда! Раунд первый.
Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил, платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я расставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе мохнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главной киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» Предложил я ей по телефону. Про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью – плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думают, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там...» «Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома». «Нет, погрома не было, как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной». «Ой, а сколько же они стоили?» «Каждый по $125. Я это знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка». «А что, неизвестные актрисы так много зарабатывают?» «Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала — ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили». «А что кроме червонцев?» «Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал». «А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы?» «Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить». Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа. Так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «Кровное отдает, нажитое, непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу, но в полном объеме.
«Как это?»
«Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр и сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: «Забирай!» И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10 и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок. «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право? Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы? А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала, следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнер, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю... «Ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет?» — вяло реагировала та. «Я уже не знал. Хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост, но теперь она была у меня в руках». Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили, но я все решил. Публиковать не будем. «А как же мой гонорар?» — возмутилась Шелкоперка. «Я тебе заплачу». «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница. «Хорошо, но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории». «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать». «Ну, а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу». «В ресторане?» Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь». И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб. Там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней. За моей спиной. И даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью». «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она. И сделала все, как нужно. Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась.
Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. «Лучшие друзья девушки — бриллианты», — усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались? У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить». Раунд четвертый. Мы, впрочем, все равно встретились с Киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? «Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини». Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? «Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь?» — догадался я. «Давай поженимся». «Хорошо», — заявила Киска. Поверила. Обалдеть. «Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину». «Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю». «Нет. Сначала квартира, потом женитьба». «Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя».
5?
Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода». «Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок». Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения Киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что Киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы, но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что Киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню Киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся.
Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости, вернуть ее может только любовь. Я остался один. Через неделю понял, что схожу с ума. Нужно было что-то делать. Я пошел лечиться к психотерапевту. Теперь я практически здоров.